Минут через 10 нас догнала та самая девушка, которая из Вилла Ремонди вышла на помощь к Антонио. Она и теперь к нему обратилась и долго с ним говорила в полголоса. Я заметил, что она с трудом удерживалась от слез. «Что она тебе сказала?» — спросил его Владимир, когда девушка удалилась. «Бедная Пепина», — отвечал Антонио, — «просит меня, чтобы я через отца моего выхлопотал прощение ее брату. Она говорит, что уже несколько раз ко мне приходила, но никогда меня не заставала дома». «А кто ее брат?» — спросил я. «Какой-то контрабандист по имени Титта». «А как фамилия этой девушки?» «Канелли». «Но что тебе до этого?» «Титта Канелли», — воскликнул я и вспомнил аббата и рассказ его про старого Урджина. Воспоминание это очень неприятно на меня подействовало. Все, что я считал тогда выдумками, бреднями или плутовством каких-нибудь мошенников, теперь в воображении моем приняло характер страшной истины. Я бы непременно воротился, если б мне не было стыдно. Я сказал своим товарищам, что уже прежде слыхал о Титто Канелли, и мы продолжали идти. Вскоре в стороне показался свет лампады. Она освещала одну из тех часовен, которых так много в Северной Италии и которые служат хранилищем человеческих костей. Я всегда имел отвращение от этого рода часовен, где в симметрическом порядке и как будто в насмешку расставлены и развешаны узорами печальные останки умерших. Но в этот вечер я почувствовал невольный страх, когда мимоходом заглянул за железную решетку. Я ничего, однако, не сказал, и мы молча дошли до виллы Урджина. Нам было очень легко влезть на утес и оттуда посредством веревки спуститься в слуховое окно. Там мы зажгли одну из принесенных с собою свеч и, нашедши проход из-под крыши в верхний этаж, очутились в просторной зале, убранной по-старинному. Несколько картин, представлявших мифологические предметы, развешаны были на стенах. Мебели обтянуты шелковую тканью, а пол составлен из разноцветного мрамора. Мы прошли 5 или 6 подобных покоев. В одном из них увидели маленькую лестницу и спустились по ней в большую комнату со старинной кроватью под золоченым балдахином. На столе возле кровати была гитара. На полу лежали дребезги от каменной доски. Я поднял один из этих обломков и увидел на нем странные непонятные знаки. «Это должно быть спальня старого Дон Пьетро», — сказал Антонио, приблизив свечу к стене. «Вот та фигура, о которой тебе говорил аббат». В самом деле, между дверью, ведущей на узкую лестницу и кроватью, виден был фреск, представляющий женщину необыкновенной красоты, играющую на гитаре. «Как она похожа на Пепину», — сказал Владимир. «Я бы это принял за ее портрет». «Да», — отвечал Антонио, — «черты лица довольно схожи, но у Пепины совсем другое выражение. У этой в глазах что-то такое зверское, несмотря на ее красоту. Заметь, как она косится на пустую кровать. Знаешь ли, что мне при взгляде на нее делается страшно?» Я ничего не говорил, но вполне разделял чувства Антонио. Комната возле спальни была большая круглая зала с колоннами, а примыкавшие к ней с разных сторон покои были все прекрасно убраны и обтянуты гобеленами, почти как на даче у Сугробиной, только еще богаче. Везде отсвечивали большие зеркала, мраморные столы, золоченые карнизы и дорогие материи. Гобелены представляли сюжеты из мифологии и из Ариостова Орландо. Здесь Парис сидел в недоумении, которой из трех богинь вручить золотое яблоко. А там Ангелика с Медором обнимались под тенистым деревом, не замечая грозного рыцаря, выглядывающего на них из-за кустов. Пока мы осматривали старинные ткани, оживленные красноватым отблеском свечи, остальные части комнаты терялись в неопределенном мраке. И когда я нечаянно поднял голову, то мне показалось, что фигуры на потолке шевелятся, и что фантастические формы их отделяются от потолка и, сливаясь с темнотою, исчезают в глубине залы. «Я думаю, мы теперь можем лечь спать», — сказал Владимир. «Но чтобы уже все сделать по порядку, то вот мой совет. Ляжем в трех разных комнатах, и завтра поутру расскажем друг другу, что с нами случится в продолжении ночи». Мы согласились. Мне, как предводителю экспедиции, дали спальню Дон Пьетро. Владимир и Антонио расположились в двух отдаленных комнатах, и вскоре во всем доме воцарилась глубокая тишина. Здесь господин Рыбаренко остановился и, обращаясь к Руневскому, сказал: «Я вас, может быть, утомляю, любезный друг. Теперь уже поздно. Не хочется ли вам спать?» — «Нисколько», — отвечал Руневский. — «Вы меня обяжете, если будете продолжать». Рыбаренко немного помолчал и продолжал следующим образом. Оставшись один, я разделся, осмотрел свои пистолеты, лег в старинную кровать, под богатый балдахин, накрыл себя штофным одеялом и готовился потушить свечу, как дверь медленно отворилась, и вошел Владимир. Он поставил свечу свою на маленький комод возле кровати и, подошедший ко мне, сказал: «Я целый день не нашел случая поговорить с тобой о наших делах. Антонио уже спит. Мы можем немного поболтать, и я опять уйду дожидаться приключений. Я тебе еще не сказывал, что получил письмо от матушки. Она пишет, что обстоятельства ее непременно требуют моего присутствия. Поэтому я не думаю, что проведу с тобою зиму во Флоренции». Известие это меня крайне огорчило. Владимир тоже казался невесел. Он сел ко мне на постель, прочитал мне письмо, и мы долго разговаривали о его семейных делах и о наших взаимных намерениях. Пока он говорил, меня несколько раз в нем поражало что-то странное. Но я не мог себе дать отчета, в чем именно оно состояло. Наконец он встал и сказал мне растроганным голосом: «Меня мучит какое-то предчувствие. Кто знает, увидимся ли мы завтра. Обними меня, мой друг, может быть, в последний раз». «Что с тобой?» — сказал я, засмеявшись. «С которых пор ты веришь предчувствиям?» «Обними меня!» — продолжал Владимир, необыкновенным образом возвыся голос. Черты лица его переменились, глаза налились кровью и горели, как уголья. Он простер ко мне руки и хотел меня обнять. «Поди, поди, Владимир!» — сказал я, скрывая свое удивление. «Дай Бог тебе уснуть и забыть свои предчувствия!» Он что-то проворчал сквозь зубы и вышел. Мне показалось, что он странным образом смеется, но я не был уверен, его ли я слышу голос или чужой. Между тем глаза мои мало-помалу сомкнулись, и я заснул. Не знаю, что я увидел во сне, но, вероятно, это было что-нибудь страшное, ибо я вскоре с испугом проснулся и начал протирать глаза. В ушах моих раздавались аккорды гитары, и я сначала думал, что звуки эти не что иное, как продолжение моего сновидения. Но кто опишет мой ужас, когда между моею кроватью и стеною я увидел женщину, фреск, вперевшую в меня какой-то страшный, нечеловеческий взгляд. В одной руке держала она гитару, другую трогала струны. Ужас мною овладел. Я схватил со стола пистолет и только что хотел в нее выстрелить, как она уронила гитару и упала на колени. Я узнал Пепину. «Пощадите меня, сеньор!» — кричала бедная девушка. «Я ничего не хотела у вас украсть! Будьте милосердны, не убивайте меня!» Мне очень было стыдно, что я в глазах ее обнаружил свой страх. Я всячески старался ее успокоить, спросив ее, однако, зачем она ко мне пришла и чего от меня хочет. «Ах!» — отвечала Пепина. «После того, как я догнала сеньора Антонио и с ним говорила, я тихонько пошла за вами и видела, что вы влезли в окно. Но я знала другой вход, ибо этот дом служит иногда убежищем брату моему Титто, о котором вы верно слыхали. Я из любопытства пошла за вами, и когда хотела воротиться, то увидела, что в торопливости захлопнула за собою потаенную дверь, и что мне невозможно выйти. Я пришла к вам в комнату, и, не смея вас разбудить, стала играть на гитаре, чтобы вы проснулись. Ах, не сердитесь на меня. Любовь к моему брату заставила меня вас беспокоить. Я знаю, что вы друг сеньора Антонио. Так спасите, если можете, моего брата. Я вам клянусь всем, что дорого моему сердцу. Он давно хочет сделаться честным человеком. Но если его будут преследовать, как дикого зверя, он поневоле останется разбойником, убийствами отяготит свою душу и погубит себя навсегда. О, достаньте ему прощение, умоляю вас, на коленях умоляю вас, жальтесь над его раскаянием. «Жальтесь над его бедною сестрою!» И, говоря это, она обнимала мои колена, и крупные слезы катились по ее щекам. Огненного цвета лента, опоясывавшая ее голову, развязалась, и волосы, извиваясь, как змеи, упали на ее плечи. Она так была прекрасна, что в эту минуту я забыл о своем страхе, о вилле Урджина и об ее предании. Я вскочил с кровати, и уста наши соединились в долгий поцелуй. Знакомый голос в ближней зале нас пробудил. «С кем ты там, Пепина?» — сказал кто-то, отворяя дверь. «Ах, это мой брат!» — вскричала девушка и, вырвавшись из моих объятий, убежала прочь. В комнату вошел человек в плаще и в шляпе с черным пером. Увидя меня, он остановился, и каково было мое удивление, когда, вглядевшись в черты его лица, я в нем узнал моего аббата.
«А, это вы, сеньор Руссо», — сказал он, затыкая за пояс большой пистолет, которым готовился меня приветствовать. «Добро пожаловать! Не удивляйтесь перемене моего одеяния. Вы меня видели аббатом, в другой раз вы меня увидите ветурином или трубочистом. Увы, я до тех пор должен скрываться, пока не получу прощения от правительства».
Сказав это, Тито Канелли глубоко вздохнул. Потом, приняв веселый вид, подошел ко мне и ударил меня по плечу.
«Я вас нарочно, — сказал он, — зазвал в виллу друга моего Дон Пьетро для небольшого дельца. Я нуждаюсь в деньгах. У меня здесь спрятано множество дорогих вещей, между прочим, целый ящик колец, ожерелье, серег и браслет. За все я с вас возьму только 77 наполеонов».
Он нагнулся под мою кровать, вытащил оттуда большой ящик, и я увидел кучу золотых уборов, один прекраснее другого. Несколько фермуаров были украшены самыми редкими каменьями, и все работало с таким вкусом, как я никогда еще не видывал. Цена, которую он требовал, мне показалась очень необыкновенной. И хотя она очевидно доказывала, что эти вещи достались ему даром, но теперь было не время входить в разбирательство. К тому же Пепинин брат, стоя между моим оружием и мною, так красноречиво играл своим пистолетом, что я почел за нужное тотчас согласиться и, раскрыв свой кошелек, нашел в нем ровно 77 наполеонов, которые отдал разбойнику. «Благодарю вас», — сказал он. «Вы сделали доброе дело. Теперь мне только остается предупредить вас, что если вы вздумаете открыть полиции, откуда вы получили эти вещи, я вам непременно размажу голову. Желаю вам покойной ночи». Он мне дружески пожал руку и исчез так скоро, что я не мог видеть, куда он скрылся. Я только слышал, как в стене повернулись потаенные петли, и потом все погрузилось в молчание. Взоры мои нечаянно упали на изображение на стене, и я невольно вздрогнул. Мне опять показалось, что это была не Пепина, а нарисованная женщина, которая несколько минут тому назад выступила из стены и которую я целовал. Я стал сожалеть, что в то время не догадался посмотреть на стену, чтобы увидеть, там ли она или нет. Но я превозмог свою боязнь и принялся шарить в ящике. Между разными цепочками, флакончиками и прочими вещицами я нашел одну склянку рококо, величиною с большое яблоко и оправленную в золото с необыкновенным вкусом. Работа была так нежна, что я, боясь, чтобы склянка не исцарапалась в ящике, тщательно завернул ее в платок и поставил подле себя на стол. Потом, закрыв ящик, опять лег и вскоре заснул. Во сне я всю ночь видел Пепину и женщину фреск, и часто среди самых приятных картин моего воображения я вскакивал в страхе и опять засыпал. Меня также беспокоило какое-то болезненное чувство в шее. Я думал, что простудился на сквозном ветру. Когда я проснулся, солнце уже было высоко, и я, наскоро одевшись, спешил отыскать своих товарищей. Антонио лежал в бреду. Он, как сумасшедший, махал руками и беспрестанно кричал: «Оставьте меня! Разве я виноват, что Венера — прекраснейшая из богинь? Парис — человек со вкусом, и я его непременно сделаю советным судьею в Пекине, как скоро въеду в свое китайское государство на крылатом грифоне!» Я употреблял все силы, чтобы привести его в себя, как вдруг дверь отворилась, и Владимир, бледный, расстроенный, вбежал в комнату. «Как?» — вскричал он радостно, увидев Антонио. «Он жив? Я его не убил! Покажи, покажи, куда я его ранил!» Он бросился осматривать Антонио, но раны нигде не было видно. «Вот видишь», — сказал Антонио, — «я тебе говорил, что бог Пан так же искусно играет на свирели, как и стреляет из пистолета.